По красоте. Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники ДГА, и с вами его ведущие Алексей Кривоглазов, несимметричный, и гостеприимная Юлия Жемчук. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия, вот вы, наверное, опять на выходных читали всевозможные форумы по пластической хирургии, да, и начитались опять этих историй про лисий разрез глаз, про выраженные вот эти некрасивые рубцы после
именно
пластических операций,
так.
Да. Специально для вас, Юлия, сегодня с нами, у нас в гостях Артур Александрович Христенко, пластический хирург с опытом более 14 лет, который все ваши страхи сегодня развеет. Здравствуйте, Артур Александрович.
Здрасте. Привет.
Ну, давайте я вам сразу первый вопрос задам. Скажите, как часто случаются осложнения после пластической хирургии, после пластических операций, и ну, вообще с чем это связано?
Так можно чего небольшое предисловие?
Да,
вообще,
давайте. Мы вам обещали небольшое предисловие.
Вообще, если честно, на теме сегодняшнего нашего разговора немножко я настоял, да, почему меня сподвигло вообще об этом поговорить, потому что, к сожалению, я считаю, что, к сожалению, в последнее время, учитывая развитие социальных сетей, учитывая развитие интернета, многие пластические хирурги действительно позиционируют себя, ну, в какой-то степени как боги, там, да, у всех там золотые руки, все довольные пациенты, все сияют от счастья, от восторга, все носят пластических хирургов на руках, но, к сожалению, это не так, да, потому что, к сожалению, действительно, за там, многими счастливыми лицами, многими счастливыми хорошими результатами иногда бывают осложнения, иногда бывают недовольные пациенты, потому что не нужно витать в облаках, и нужно четко понимать, что пластическая хирургия – это та же самая медицина, и в первую очередь та же самая хирургия, да, которая ничем не отличается от обычной хирургии, когда пациента привозят с какими-то тяжелыми заболеваниями в обычную больницу, где там же также оперируют хирурги. Поэтому нужно четко опуститься с небес на землю и пластическим хирургам, и пациентов, которые многие идеализируют своих врачей, да, нужно четко понимать, что это хирургия в первую очередь. И почему я в том числе тоже захотел поговорить на эту тему, потому что ну, последний, наверное, год-полтора, даже я немножко, наверное, иногда с пациентов так в шоке, да, потому что иногда приходят пациенты на консультации, они тебя смотрят, как будто у тебя здесь вот ореол на голове, да, там, и ты сидишь такой вот прям весь правильные, все
ну,
у тебя довольные, счастливые.
Всемогущий,
да?
Доктор, конечно.
Да, и когда мы начинаем с пациентами общаться, обсуждать там план лечения, результат операции, мы, естественно, всегда затрагиваем тему осложнений, да, то есть какие могут быть побочные эффекты, какие могут быть сложности на этапе заживления, какие могут быть, в конце концов, серьезные осложнения. И у пациентов иногда так открываются глаза, типа, как у вас могут быть осложнения.
То есть, к этому пациент не готов.
Да, и меня это, честно, немножко пугает. То есть, люди иногда, как бы, реально насмотревшись социальных сетей, они немножко как бы вот оторваны от реальности, и они считают, что вот перейдя к тебе, у них точно не будет осложнений, точно они всем будут довольны и счастливы. И вообще это любого нормального хирурга должно напрягать. Да? Поэтому с пациентами в последнее время я даже уделяю очень много внимания не самой операции, а то, что может пойти не так, да? Потому что это действительно может потом стать трагедией, разочарованием, очень нервным реабилитационным периодом. Поэтому вот как раз сегодня, можно сказать, эту тему мы и поднимаем для того, чтобы некоторые вот эти вот иллюзии пациентов по поводу пластической хирургии убрать, чтобы люди не витали в облаках. И к хирургам тоже ко многим я хотел бы обратиться, чтобы они тоже там сняли свои эти розовые очки и короны и не забывали, что они хирурги в первую очередь, и что не все пациенты у нас, к сожалению, довольны и не всегда проходит все идеально гладко после операции.
Хорошо, но тогда вот немножко поменяю первый вопрос. А что же тогда делать пластическим хирургам? Ну, это же соцсети, они же не могут в соцсети выложить неудачный результат.
Тут вопрос не, даже не в соцсетях, имел в виду, а в том плане, чтобы пациенты, идя на операцию, то есть пациент у нас, когда приходит на операцию, он подписывает, например, информированное согласие. Uh-huh. Как бы, да? То есть, как правило, мы обсуждаем все негативные моменты, да? То есть, которые могут быть. А, понятно, что я хочу сейчас запугать, что пациенты нас неправильно поймут, что понятно, что осложнения бывают крайне редко, да, в пластической хирургии. То есть, если брать какой-то там процент, то, наверное, там 2-3% от общего количества операций у хорошего пластического хирурга они бывают, но это крайне мало, поверьте, да. То есть мы знаем, как с ними бороться, мы знаем, как довести ситуацию и как довести результат до идеального, да, даже если есть какие-то временные нежелательные моменты на этапе реабилитации. Но тут больше мое обращение к пациентам, что на этапе реабилитации, как раз вот в этих сложных ситуациях, пациенты могут себя абсолютно по-разному вести. Да? Кто-то из пациентов прислушивается к врачу, кто-то из пациентов доверяет врачу, и мы спокойно решаем вот эти вот какие-то небольшие сложные ситуации. А кто-то из пациентов впадает в панику, в депрессию, да, какие-то вообще неадекватные психологические состояния, начинает ходить по всем докторам, вот про сайты всякие, да, про отзывики, начинают спрашивать там у домохозяек, которые не имеют отношения вообще к хирургии, в принципе, что им делать в этой ситуации. В итоге человека могут накрутить до абсолютно неадекватного состояния, которое вообще не требуется, да, то есть в данной ситуации. А пациент, получается, теряет контакт со своим лечащим врачом, да, пациент теряется, не понимает, что ему делать в принципе, да, в какой-то небольшой сложной ситуации, да, и вот из-за этого возникают все какие-то вот как раз вот недовольства пациентов, да, какие-то там судебные даже, может быть, ситуации иногда, какие-то негативные отзывы от врачах, поэтому что нужно четко понимать, что даже если какие-то негативные ситуации возникают, то у вас есть лечащий доктор, да, который, ну, я считаю, что в данное время любой нормальный хирург, который дорожит своей репутацией, у которого много операций, который там на слуху, он никогда своих пациентов не бросает и всегда доведет ситуацию до хорошего исходного состояния, до хорошего конечного состояния.
Попробуем сейчас наших пациентов вернуть немножко в реальность, объяснить, что пластические хирурги – это не полубоги, не волшебники, да, ну, обычные люди. А, все-таки, как часто бывают осложнения?
Ну, смотрите, если мы говорим, понятно, что за каждым осложнением скрывается человек, и здесь, наверное, сухая статистика так часто звучит, да, но мы всегда, опять же, ссылаемся на какие-то статистические данные, да. Ну, давайте, может быть, там начнем с лица, да, то есть, если мы говорим по лицу, ну, я, например, там анализирую свои операции, да, то есть, ну, в год вот у меня, я провожу где-то 600-700 операций, как бы, да, то есть, если в статистическом отношении, то какие-то ситуации не совсем гладкого течения, вот именно с хирургической точки зрения, наверное, возникают в 3-5% случаев от общего количества операций. Разрешаемые, да, они разрешаются, то есть, опять же, все эти состояния проходят. То, что касается лица, что довольно часто бывает? Бывает так называемая гиперкоррекция, то есть, когда черты лица приобретают не совсем естественный внешний вид, опять же, на этапе реабилитации, что пациентами воспринимается очень с точки зрения психологической реабилитации негативно, да, то есть сам пациент переживает за конечный результат, он не понимает, какой будет конечный результат, поэтому, как правило, после любой операции на лице, ну, наверное, такой самый сложный период – это в течение месяца, когда, опять же, требуется поддержка родственников, да, то есть, чтобы там мужья ничего лишнего не говорили, потому что есть такие мужья, ну, как бы, я называю их нытиками, да, то есть, которые могут еще немножко более усугублять реабилитацию психологическую, там, говоря всякие ненужные слова, да, то есть, и пациентка может, например, еще большую депрессию впадать послеоперационную, то есть, здесь тоже очень важно поддерживать человека. Бывают какие-то, например, временные парезы, да, то есть парезы, когда нарушается мимика, то есть после каких-то глубоких операций на лице, после глубоких подтяжек это бывает, да. Опять же, в статистическом отношении, ну, наверное, те же самые там 5% это встречается. Проходят ли эти состояния? Да, проходят, да, в срок от 1 до 3 месяцев, как правило, проходят или самостоятельно, или мы подключаем какое-то физиотерапевтическое лечение, неврологическое, то есть это, скажем так, стандартные моменты, которые могут встречаться при операциях на лице.
А это считается вообще осложнениями? Или это просто нормальное течение?
Я не считаю, что это осложнение. Опять же, осложнение, так я не знаю, для меня это какие-то осложнения, которые в дальнейшем, ну, не подвержены восстановлению. Понятно, что это можно назвать осложнением операции, да, то есть с классической точки зрения. Но есть, скажем так, необратимые осложнения, когда вот произошел какой-то дефект, который невозможно исправить. То есть парезы, отечность, какая-то гиперкоррекция – это, естественно, те моменты, которые связаны просто с ранним послеоперационным периодом. То есть эти моменты все уходят, и человек, соответственно, уже доволен и счастлив результатом своей операции. То есть это все восстанавливается, это все проходящее состояние. А вот именно таких каких-то осложнений, которые были бы безвозвратны, которые бы нанесли там человеку увечья, дефект, ну, чуть-чуть в моей практике, слава богу, не было, да, то есть. Но вот временные моменты, которые удлиняют реабилитацию, они, конечно, всегда бывают, и пациенты должны это понимать. Потому что, опять же, сейчас анализируя пациентов поведение пациентов, их ожидания. У них все ожидания вот складываются из картинки в Инстаграме. Да? Была после, некрасивая пациентка, да. Там 60 лет, теперь она красивая, 30-летняя. И все это
разница, за один день, да? Разница вышел из клиники секунд, уже вот такой. Да.
То есть, но все забывают, что между многими нашими фотографиями, которые мы выкладываем до после, иногда 3 месяца, иногда 6 месяцев, иногда там даже год, да, когда мы показываем конечный результат операции. Но у человека в голове оседает как раз эта вот глянцевая там обложка, да, что было так, стало так. И все это в пределах 15 секунд на красивой картинке в социальных сетях. И поэтому, когда человек просыпается там с отеками или, не дай бог, какой-то парез у нее временный, то, опять же, это очень тяжело все психологически воспринимается. У пациентов эта вот планка все теряется, да, что все, все плохо, все пошло не так, я буду не такая. Еще раз говорю, в этот период очень важно как раз его психологически адекватно провести, тогда намного легче и пациенту, и врачу, как бы, да. Но нормальный врач, еще раз повторюсь, он никогда своего пациента не бросит, и всегда мы, скажем так, в этих сложных ситуациях стараемся максимально быть в контакте с пациентом. Это что касается операции на лице. То, что касается операции на теле, какие возможные могут быть осложнения основные? Ну, наверное, если мы говорим какие-то про большие подтяжки тела, там, подтяжку груди, абдоминопластику, то здесь, наверное, ну, если мы не говорим о каких-то жизнеугрожающих состояниях, к сожалению, там редко проскакивают какие-то тромбоэмболические осложнения, да, то есть, ну, тьфу-тьфу-тьфу, опять же, в моей практике каких-то серьезных последствий от этого не было, да. Здесь, опять же, мы говорим о обследовании пациентов в предоперационном периоде. Если был какой-то дефект недообследования пациента, конечно, эти риски увеличиваются. Если пациент адекватно обследован, если нормально проведен наркоз, то все эти риски минимальны. После больших операций иногда настает вопрос о коррекции качества швов, потому что иногда бывают совсем такие большие объемы операции, и пациентов не до конца устраивают качество швов после первой операции, поэтому на сроке 10-12 месяцев иногда у нас стоит вопрос о коррекции швов, да? Потому что, ну, визуально внешний шов не всегда пациентам нравится после первой операции.
О хирургической коррекции швов.
Да. Опять же, эту ситуацию можно преподнести по-разному. Можно написать там где-нибудь в социальных сетях или на каком-нибудь сайте, что хирург криворукий, сделал мне плохой шов, шил не он, там шил ассистент, как это обычно бывает, да, вот эти вот все истории. А можно просто прийти спокойно под местной анестезией, уделить 15 минут, откорректировать шов и быть довольным, счастливым человеком. Да? Поэтому, опять же, возвращаемся как к поведению пациентов и вот этого, о контакте пациента с врачом. То есть, да, то есть швы после больших операций, там, по подтяжке груди, там, абдоминопластики, подтяжки каких-то частей тела, ну, требуется, наверное, в процентах 30 случаев в течение там, 10-12 месяцев, потому что вот и хирург все-таки заинтересованный пациент, чтобы шов был идеальный. Как бы, да, поэтому небольшие коррекции швов они иногда требуются.
Скажите, пожалуйста, Руслан Александрович, а вот почему в пластической хирургии отсутствует понятие гарантия результата? Ну, приходит пациент, но он говорит, я хочу вот так. Пластический хирург говорит, да, ну, я так могу сделать.
Ну, я последнее время задумывался вообще о гарантии. В нашей жизни вообще гарантии ни на что нет. Мы можем пойти и подстричься, не знаю, не так, и покушать не так. Поэтому, когда мы говорим о таком сложнейшем механизме, как медицина и как хирургия, естественно, в принципе, гарантий быть никаких не может по определению, как бы, да. Потому что это, по сути, направление медицины, оно очень субъективно. То есть, если даже иногда хирург воспринимает свой результат как замечательный, то пациент может воспринимать его как ужасный и быть недовольным результатом операции. Потому что это, к сожалению, там не математика, там это не 2, 2 будет 4, да. Здесь очень субъективная оценка результата. Поэтому, да, мы можем, скажем так, когда на консультациях общаемся с пациентами, мы можем привести результаты операции каких-то похожих пациентов. Ну, бывают похожие типажи лица, похожие тела. Я могу показать вот картинки, да, что вот примерно мы получим вот такой результат, как бы, да. То же самое по лицу. Мы иногда просим пациентов, не я конкретно, принести фотографии свои, например, там 15-20-летней давности, и примерно показать человеку, что да, я примерно смогу вам сделать такие же скулы, такие же открытые глаза, такую же красивую шею. То есть, вот на эти вещи я могу ориентироваться, но обычно это какие-то физиологические особенности пациентов, и мы ориентируемся или на его какие-то особенности, да, то есть, или вот на похожий тип лиц, на результаты которых пациенту понравились, например, да, из которых мы выкладываем. Ну, естественно, как бы 100% совпадения с ожиданиями пациента, ну, такого быть в принципе не может, да.
Почему?
там просто невозможное все. Вот есть жизни, которые невозможны вещи, да. Поэтому и вот, например, те же самые там моделирования, да, которые операции делают там некоторые хирурги и позиционируют их как такое добро, да. Я, например, тоже моделирование до операции не делаю, потому что, ну, считаю, что это в некоторой степени завышение ожиданий пациента от операции, да, и в какой-то степени момент, который может стать в итоге одной из причин недовольства пациента, потому что, грубо говоря, в программе мы сделаем такой результат, а он там на какие-то 5% не будет совпадать с тем, что мы сделали, и это, по сути, тоже обманутые пожелания пациента, да, его надежды, потому что вот он будет показывать тебе картинку, как получилось у нас в программе, а в жизни получится не так. Поэтому вот всякие типы моделирования я тоже не очень люблю, хотя иногда там для пациентов с точки зрения маркетинга они очень хорошо работают. Поэтому...
Ты сейчас чем-то напомнила, как на до-после смотреть, и человек, наверное, смотрит на моделирование и думает, вот я сейчас проснусь, буду вот таким,
а до этого абсолютно таким верно. Еще... Поэтому тут, скажем так, пластическая хирургия очень важна, скажем так, не завысит ожидания пациента, да, потому что они и так мега завышены. И могу сказать, что именно российские пациенты, они очень избалованы, откровенно говоря, да, потому что, опять же, я очень много там смотрю результатов американских хирургов, европейских вообще молчу, да, в плане того, что все-таки американская хирургия, я считаю, находится на высоком уровне, европейская эстетика, она на низком уровне, да, то есть наши пациенты, они намного более требовательны, и результаты наших врачей, они очень высокие. То есть они объективно очень высоки, при том, что наши врачи оперируют за очень небольшие суммы, если мы сравниваем там с Европой и тем более с Америкой, да. Поэтому наши пациенты, они вот из ничего хотят все. То есть, поэтому конкретно в России врачам эстетической медицины приходится работать в таких довольно жестких условиях, когда пациент из ничего хочет получить все, да. То есть мега завышенные ожидания. Из-за этого, опять же, вот какие-то такие вот спорные ситуации у нас с пациентами могут возникать на этапе оценки результата.
А у вас были какие-то случаи, когда к вам приходит пациентка, допустим, она говорит, хочу быть похожа на Джоли, и вы пытаетесь ей объяснить, что сделать этого, ну, просто из нее такое не слепишь. Как вообще поступать в таком случае?
Ну, не то, что я так объясняю, я иногда даже так прямо говорю, даже пациенты иногда могут обижаться, да, то есть, потому что иногда действительно приходит там пациент лет 50 вот с очень плохим качеством кожи, с очень возрастными изменениями, да, и они показывают тебе там фото 20-летней модели. И ты как бы думаешь, то ли тебе помощь оказывать, то ли психологу человека проводить, да, то есть так уж прямо говорит, как бы понятно, что, опять же, у людей иногда какое-то сюрреалистическое, да, понимание этого мира, то есть человеку реально 50 лет, она тебе приносит 20-летнюю модель и говорит вот, что хочу быть такой же. Естественно, это невозможно ни при каких условиях, да, хоть что мы сделаем. Хоть даже нам это, не знаю, миллион долларов положат на стол, я этого не сделает ни один человек в мире, да. Поэтому, естественно, таких пациентов... Но вообще, честно, их отговорить это сложно, потому что даже если отговоришь ты, я скажу по практике, да, даже если ты немножко так прямолинейно человеку скажешь, да, что вот уже, ну, что вы как бы немножко очнитесь, как бы, да, придите в нормальное состояние, все равно эта пациентка найдет какого-то косметолога, найдет хирурга, который даст ей какую-то скажет, надежду, да,
я тебе
даст
сейчас
какую-то
сделаю.
Надежду, у нее там проснется, что да, вот я нашла своего человека, он мне все сделает. Но, естественно, он ничего не сделает, эта пациентка потом будет сильно недовольна и будет жить в своем этом параллельном мире.
Потом писать да. на форму.
Многие, опять же, пациенты, даже вот в соцсетях иногда я смотрю, там они выкладывают какие-то фотошопленные фотографии. То есть, когда человек в жизни один, а она вот на заставке, то есть она, вот люди иногда живут в какой-то, вот реально, в какой-то в параллельном мире, какой-то вымышленной вселенной, как бы, да. То есть, в жизни ей там 60 лет, а она выкладывает картинку от фотошопленную, как будто ей 20 лет, да. И она вот этой вот иллюзией живет. И это для хирурга, честно скажу, не очень хороший признак. Таких пациентов на операции лучше не брать. Потому что такие пациенты, даже при идеально выполненной операции, даже если ты там, не знаю, чудо сотворишь с хирургической точки зрения, такие пациенты все равно будут недовольны результатом операции. Поэтому, ну, я уже просто таких пациентов знаю, я так или на консультациях так провожу консультации, чтобы пациенты ко мне не приходили на операцию, чтобы они потихонечку уходили, да, то есть, или прямо отказываю, но тут опять же вопрос в том, что если ты прямо откажешь человеку, то она потом будет на тебя жаловаться, говорить, что ты там плохой человек, да, поэтому, ну, таких пациентов лучше не брать на операции, потому что это практически всегда человек будет недоволен результатом операции.
Скажите, пожалуйста, что вообще может повлиять на результат пластической операции?
Ну, наверное, все-таки немаловажный фактор – это опыт хирурга, да, потому что все-таки, что ни говори, опыт – это опыт, да, и те врачи, которые, я считаю, оперируют больше 10 лет, они уже в какой-то степени, к сожалению, для себя понаступали уже на все возможные грабли, они прошли какие-то осложнения, они знают, как их обходить, и поэтому все-таки опыт врача там от 10 лет, он все-таки действительно значительно снижает риски каких-то возможных осложнений, это однозначно.
Это решающий фактор?
Я считаю, что да, потому что даже я по своей практике смотрю, по статистике, все-таки, когда там ты работаешь 2-3 года, это как вот сесть за руль машины, да, ты сначала гоняешь, там, только права получил, ты считаешь, что самый ты, там, умный гонщик, а лет через 5 вождения за рулем ты просто спокойно едешь и уже никого не обгоняешь, и ты просто едешь безопасно, как бы, да, и хорошо. А то же самое с хирургией, потому что когда хирургу 2-3 года, например, да, то есть он там прооперировал год, он думает, все, я все могу, весь мир у моих ног, но все равно на ранних сроках все равно эти осложнения, их невозможно не пройти, как бы, да, то есть ну, ты слишком много на себя берешь, какие-то моменты не замечаешь, потом все-таки все равно эти грабли находишь, уже понимаешь, какие осложнения, как их обходить, поэтому опыт, это все-таки первое, да, я считаю. Второй момент. Я считаю, что все-таки уровень клиники тоже он и играет огромное значение. Насколько клиника оборудована современным оборудованием, тоже играет с точки зрения безопасности пациента, я считаю. Потому что очень много случаев, которые вот описаны там, ну, в новостях, да, которые вызывают там какой-то общественный резонанс, все-таки там были довольно выраженные нарушения, ну, оказания самой непосредственно медицинской помощи. То, как мы там знаем, то лицензии в одной клинике не было, то анестезиолог какой-то не анестезиолог, да, то хирург не хирург, поэтому все вот эти вот такие какие-то шоковые события, которые там широко освещаются средствами массовой информации, они, как правило, происходили там, где что-то было не так именно с точки зрения организации процесса. А клиники, которые работают давно, которые, скажем так, работают полностью в лицензионном поле, как правило, конечно, риски каких-то серьезных осложнений, они минимальны, будем откровенны. Они есть, но они прямо вот совсем незначительные, совсем минимальные. Ну и третье, наверное, естественно, индивидуальные особенности организма, потому что, опять же, если возвращаясь к теме нашей беседы, недовольные пациенты, какая еще бывает ситуация довольно частая, как могут пациенты быть недовольны или конечным результатом, и реабилитацией, например, приходят две подруги, да, такие ситуации тоже довольно часто бывают. Оперируются там или в один день, или с разницей в несколько дней. Одной подруге 40 лет, другой подруге 60 лет. Да? Одна подруга здоровая, за собой всю жизнь следит, как огурчик. Да? Вторая курит, употребляет алкоголь, например, плохая кожа. То есть операция, да, операция объем один. Да? То есть одна через месяц идеальная, вторая там отекает несколько месяцев, до полугода встает результат. Естественно, подруга, которая пришла в исходно более там, плохом состоянии, да, общего здоровья, тонуса кожи, она, естественно, начинает грешить на врача, что вот вы мне сделали плохо операцию, потому что вот у меня же подруга идеально зажила, то есть у нее же там не текает она, там нет у нее там каких-то моментов реабилитационных, почему же у меня так все плохо проходит, да, то есть так все затянулось. Поэтому люди тоже иногда забывают, что все они разные, что все организмы разные, и приходят к нам с совершенно разным состоянием там кожи, да, то есть состоянием здоровья, какими-то в принципе, соматическими показателями. Поэтому вот это тоже очень сильно влияет на степень реабилитации. И еще раз говорю, таким вот камушком может быть, что когда приходит несколько человек, грубо говоря, из одной компании, они всегда наблюдают то, как реабилитируется. Если там, не дай бог, у одной что-то там немножко дольше, то все, это сразу приговор, это все, у меня все плохо, все не так. И тоже такая реабилитация может быть довольно нервной, да.
А нарушение рекомендаций после реабилитации это может повлиять?
Конечно, это одна из самых частых проблем, потому что ну, это вот и в моей практике, и в практике моих коллег, когда ты человеку все расписал, показал, вы все обсудили, через 5 дней человек там в море плавает, не знаю, там от солнца не закрывается, физиотерапия не проходит, поэтому, ну, здесь, скажем так, перед любой операцией, еще повторюсь, мы всегда подписываем информированное согласие, да, где описаны вот эти вот все возможные и невозможные осложнения, прописан курс, как себя вести, курс реабилитационных процедур. Поэтому, скажем так, человек, когда ставит свою подпись, да, под бумажкой, грубо говоря, да, где все это написано, он обо всем об этом знает. И нарушение рекомендаций врача – это уже, по сути, на совести пациента, да. Понятно, что мы всех не отследим, то, как соблюдают, но это очень важно. И зачастую действительно одной из причин вот каких-то вот моментов по затянувшейся реабилитации могут быть как раз нарушения послеоперационного режима. Это такая одна из самых частых причин каких-то моментов негативных.
Отсюда, Саша, расскажите, ну, вот про пресловутый лисий взгляд. Очень многие пациенты боятся после блефаропластики, после лифтинга, там вот верхней трети, очень боятся изменения разреза глаз. Ну и у многих действительно это появляется, да, вот эти вот уголки глаз задранные вверх, все боятся, ну так и останется или что?
Слушайте, ну я могу сказать, что их боятся, если честно.
Кому-то даже
это,
нравится.
Это определенный стереотип, потому что, скажем так, запросов на как раз изменение формы глаз, так называемые эти лисьи глаза, более миндалевидные, их намного больше, чем на естественный результат.
Поэтому, то есть сделайте мне
поэтому
так.
Поэтому это определенный миф, да, потому что, опять же, хирургия, она очень субъективна. То есть все приходят взрослые люди, как бы, да, то есть, которые уже обеспечены в материальном плане, они состоялись. Естественно, если человек себя так видит, ему так нравится, как бы, да, и у нас есть техническая возможность так сделать, то почему мы этого не сделать? Человек так будет более доволен, более счастлив. Да? По поводу каких-то изменений физиологических особенностей лица, естественно, это не то, что человек приходит, а хирург на свое усмотрение решает, где там тебе так натяну. Да? Понятно, что мы ориентируемся на, в первую очередь, пожелания пациента, то, что мы обсуждали. Да? Человек, например, приходит и говорит, я хочу там в таком векторе поднять бровь, кто-то хочет в таком векторе, кто-то говорит категорически, ничего не должно измениться, я просто должна посвежеть. Поэтому это тоже один из самых главных мифов в пластической хирургии, что что-то, кто-то там перетянут или всех перетягивает. Это абсолютно не так. Естественно, если я человеку что-то сделаю, то, что он не хотел, то, опять же, это будет не очень хорошая ситуация с точки зрения потом оценки результата. Да? Поэтому все вот эти так называемые изменения формы глаз, они производятся, естественно, только по пожеланию пациента, сугубо. Момент единственный, когда, опять же, наблюдается изменение формы глаз, изменение формы лица, это на этапе реабилитации, потому что это, скажем так, ну, такой определенный этап реабилитации, когда лицо выглядит перетянутым. После любой пластической операции гуляют отеки, есть эффект гиперкоррекции. Поэтому, естественно, там первый месяц не после одной операции, даже самой маленькой, даже там, после элементарной блефаропластики, нельзя оценивать результат операции. Нужно просто немножко запастись терпением и подождать окончательный результат. А по поводу, еще раз говорю, лисьих глаз, то на самом деле, вот это как ни смешно, запросов как раз на них намного больше, чем на какой-то естественный результат, по большому счету. Просто в некоторых случаях, да, я пациентов останавливаю, потому что говорю, что вам это не пойдет. То есть я конкретно вам это делать не буду, потому что именно на вашем лице это будет смотреться так немножко неестественно и нелепо. То есть, опять же, многие пациенты забывают, что если там на одном лице это будет смотреться прям очень красиво и гармонично, то есть лица, на которых это просто будет смотреться вот несуразно и смешно, это действительно будет смотреться как какая-то жертва пластической хирургии. Поэтому тут уже какое-то направление пациенту я, естественно, могу дать его отговорить, уговорить, ну или в конце концов отказать в операции, если понимаю, что получится не очень, как он хочет.
А если пациентка все-таки даже после периода реабилитации абсолютно недовольна своим результатом, ей лучше обращаться к своему хирургу и думать, что делать дальше, или искать кого-то другого?
Здесь очень тонкий такой психологический вопрос, он очень сложный. Я на него так не могу найти ответа. Опять же, если там смотреть мои операции, то, наверное, там, ну, из 100 операций пациентки 2-3 недовольны, да, то есть результатом операции однозначно, как бы, да. Что в этой ситуации делать, честно скажу, я так и не нашел ответа. Понятно, что, опять же, когда пациентка приходит на консультацию, например, там через год, она говорит, я недовольна, я ожидала большего, да. Мы стараемся обсудить какие-то моменты, например, по коррекции, как мы еще можем доработать результат, да. Кто-то из пациентов соглашается на это, но есть пациентки, которые, ну, я считаю, они как бы теряют к тебе доверие какое-то, теряют с тобой психологический контакт, и все, ты для них чужой человек, который там обманул ее надежды, там все сделал плохо, что она тебе зря доверилась, как бы, да, и вот что в этой ситуации делать? Я для себя не нашел этот ответ, да, то есть, потому что многие пациенты реально, когда мы там сначала целуемся, там, десны, как бы, да, там, лучшие друзья, потом ты превращаешь чуть ли не там не во врага жизни, да, хотя ты, в принципе, там нет осложнений, да, там действительно хороший результат, но вот, по сути, ты обманул надежды человека, и здесь я вот не знаю, честно, до сих пор такие очень сложные психологические ситуации, как до конца из них выходить. Те пациенты, которые, скажем так, не теряют тебе доверие, да, то есть вот из недовольных, мы как бы дорабатываем, как правило, мы его все-таки доводим до логического результата и с человеком, опять же, остаемся в очень хороших отношениях. Те пациенты, с которыми потерян психологический контакт, ну, наверное, они где-то там еще оперируются, ну, Вот тут очень сложный этот момент, на самом деле. Он прям очень сложный.
У вас в практике вообще были случаи, когда вы за кем-то переделывали результат?
Нет, учитывая, что операций делаем много, и понятно, что процентов 20, они составляют как раз вот операции повторные. Угу. Повторных операций выполняют довольно много, да, то есть это однозначно. Но опять же, здесь... Когда я выполняю повторные операции, я все-таки всегда с пациентом стараюсь никогда про предыдущего врача ничего плохого не говорить, да, потому что мы, скажем так, обсуждаем, как можно улучшить ситуацию, но стараемся не затрагивать тему предыдущей операции, то есть, да, потому что тоже это с точки зрения тактики не очень хорошо, когда ты... Ну, опять же, если честно, такой эфир, скажу честно, тоже это вопрос молодости, да, потому что когда я начинал, я, честно, иногда себе позволял обсуждать других хирургов, я об этом очень жалею сейчас, честно скажу, потому что иногда приходили, и я сидел такой вальяжно, типа, а вам все плохо сделали, сейчас я такой супердоктор, сейчас вам все переделаю, да, то есть будете вы всем довольны, и получалось, что и после меня были эти пациенты недовольны, и получалось, что я как бы доктора в какой-то степени, да, некрасиво выставил перед пациентом, и сам еще ничего хорошего не сделал, поэтому я все считаю, что все это категорически такой ошибкой начинающих хирургов, хотя есть и не начинающие, которые позволяют себе пациента накручивать, обсуждать работу другого врача, говорить, какие ошибки он совершил, то есть, да, это вообще последнее дело в хирургии, это крайне такие вот негативные доктора, я считаю, которые какие-то свои там комплексы пытаются выплеснуть на других врачей, как бы, да, то есть этого категорически делать нельзя. Плюс, опять же, вот даже на этапе реабилитации это очень сильно может повлиять на, скажем так, даже на конечный результат, потому что, ну, реально, вот какую ошибку сейчас совершают многие пациенты, вот они там через неделю, через две начинают переживать и начинают ходить там по врачам, да, там, по клиникам, написывать всякие чаты. 10 человек может сказать, что у вас все замечательно идет, у вас прекрасная реабилитация, прекрасно выполнена операция. Один человек там из 100 скажет, что у вас все плохо, все у вас ужасно, и все. Человек разрывает голову, да, то есть он везде бегает как сумасшедший, опять же теряет контроль, контакт со своим лечащим врачом, и реабилитация для него превращается просто в какую-то пытку. Да? То есть, соответственно, он там написывает врачу, что все плохо. То есть это вот очень плохие ситуации. То есть, потому что от того, как вы проводите в первую очередь психологическую реабилитацию, это очень важно.
Артур Александрович, итого, как свести к минимуму возможные негативные последствия после пластической хирургии, как сделать пластическую операцию и не пожалеть об этом?
Ну, наверное, первое – это, естественно, выбор врача, да, в первую очередь. Как выбрать врача? Это, наверное, для пациента, который первичный, который впервые задумался об операции, это, наверное, сложно, да, потому что сейчас действительно все социальные сети, там сайт, интернет пестрит хирургами, все в розовых тонах, у всех все довольные и счастливые, у всех такие супер результаты, да, то есть красивая обложка. Поэтому, наверное, поле больше времени уделить именно поиску хирурга, то есть, потому что, опять же, даже в своей практике я общаюсь с пациентами, которые могут там листать где-нибудь ленту, увидеть одну всего фотографию, то есть даже не смотреть там остальные результаты, увидеть одно фото и прибежать к тебе на операцию. И ты начинаешь спрашивать, а вы интересовались там, как, ну, кто я вообще такой, то есть, да, там, какие операции я делаю, может быть, там знакомые оперировались, отзывы читали. Нет. Одну фотографию видела, все, прибежала, и ты можешь с ней все что угодно делать, хоть сейчас там по одной. Это, конечно, ваша категорическая ошибка, нельзя так. То есть нужно все-таки к выбору хирурга подходить более правильно и хотя бы немножко этому времени уделить. Второй момент, наверное, проще тем пациентам, которые приходят к тебе по рекомендации, потому что если там в твоей компании кто-то уже оперировался, там подруга, мама, папа, там, и у тебя уже есть как бы перед глазами человек, который прооперирован, ты можешь с ним пообщаться, тебе нравится результат ее операции, ты можешь пойти к тому же хирургу, да, то есть ты по большей части там уже как бы уверена, что он сделает все хорошо. Таким пациентам, я считаю, немножко проще вот выбрать хирурга, и, наверное, опять же, они в нем увереннее уже, и какой-то риск нежелательных явлений он намного меньше, да, то есть, ну, по крайней мере, опять же, тоже иногда статистику я проводил, у меня, наверное, процентов 40 операций от общего количества, это операции повторные, то есть, те пациенты, которых я оперировал, то есть, те, которые не просто так с улицы приходят, они точно уже знают, ну, зачем они ко мне идут, кому они идут, видели результаты моих работ, это, на самом деле, и мне намного проще, потому что мне с ними проще общаться, то есть, уже какой-то психологический контакт, доверие есть. Есть пациенты, которые там по несколько операций делают, там чего сделали лицо, например, потом тело, потом еще что-то, да. То есть, вот, которые делают там, по 2-3 операции в течение своей жизни. То есть, опять же, это очень прям хорошо для хирурга, который человека знаешь, и он к тебе приходит, и у нас общий контакт, общий психологический фон. Еще один момент, который, опять же, многие пациенты забывают, не нужно ходить к одному хирургу. Все-таки я считаю, не нужно бояться там, отпускать пациента другим хирургам. То есть лучше вам обойти 10 хирургов, да, то есть потратить на это месяц-два, но найти своего человека по работам, по психологическому восприятию, потому что, опять же, хирург может быть сколько угодно там шикарным, как хирург, но иногда пациенты приходят, даже ко мне, но мы не сходимся характерами, да, то есть, потому что бывают такие моменты, что люди разные просто по психотипу, и не знаю, то есть вот мы там все обсудили, все хорошо посмотрели, но я понимаю, что вот как-то не схожусь с этим человеком, даже с пациентом, да, или пациент на меня смотрит и понимает, что нет, он для меня слишком не такой, как я себе представляла, поэтому тоже такой очень важный момент, что все-таки не бояться потерять время и все-таки обойти несколько хирургов, пообщаться, посмотреть работы и найти вот какой-то вот этот вот психологический свой контакт, это тоже очень важно для дальнейшей работы совместной. Ну и, наверное, все-таки отзывы, да, потому что хоть и отзывы, опять же, многие могут быть такого субъективного характера, да, относительно результатов работ. Но есть сейчас, наверное, вот то, что мы обсуждали, отзывы, да, то есть, но есть, которые отзывики не очень, потому что там всякую чушь пишут реально откровенную. Но есть прям специализированные хорошие сайты, где вот есть различные там направления по хирургам, где пациенты выкладывают свои фотографии, они выкладывают моменты по реабилитации. То есть, вот это вот, наверное, тоже такой очень хороший формат выбора хирурга, где вы можете посмотреть. Только там, если там один пациент выкладывает, это, конечно, ну, не очень. То есть, если у хирурга много работы, у него, скорее всего, там пациентов очень много, да, выкладывает фотографии с реабилитацией, с конечным результатом. Вот это тоже очень хорошая история, потому что вы можете пообщаться уже с прооперированными пациентами, обсудить там, опять же, какие сложности, может быть, на этапе реабилитации были. Потому что даже вот мои пациенты, которые выкладывают, там очень как бы сильно настроение меняется. То есть первый месяц, может быть, человек недоволен результатом операции, могут быть какие-то моменты, которые его не устраивают. Проходит 2-3 месяца, человек, он прям счастливый, довольный, и как бы там, опять же, там мы там встречаемся, целуемся, обнимаемся, все довольны результатом работы. То есть настроение через месяц и через 3 после операции – это два совершенно разных человека, опять же, да. Поэтому вот почитать специализированные сайты, которые, соответственно, вот именно только вот не там, где нет ни картинок, ни отзывов, где все это можно купить, написать. Тут есть такие сайты, да, где просто все это куплено, там 100 комментариев про одного врача, нет ни одной фотографии, ни одного негативного отзыва. Это все шляпа, то есть этого можно не верить вот однозначно. То есть все-таки нужно верить тем сайтам, где есть с фотографиями, с примерами работ, где вот именно отзывы от живых пациентов. Вот это как бы такая ценная информация довольно. Ну и все-таки, опять же, то, о чем мы обсуждали, это клиника. Оборудование клиники, соответственно, персонал, потому что играет роль даже медицинские сестры. То есть, да, если сестры там какого-то, скажем так, не соответствуют уровню клиники, то тоже могут быть проблемы. Там, не вовремя обезболивания, не вовремя уколола, там пациенту что-то не то сказала, и тоже это вот даже на таком, скажем так, начальном этапе медицинской помощи это может оказать какой-то негативный эффект на ну, общее развитие ситуации в послеоперационном периоде. Поэтому все-таки уровень клиники, он играет в настоящее время тоже огромное значение для того, чтобы, скажем так, обезопасить себя от каких-то возможных осложнений и нежелательных явлений в послеоперационном периоде.
Спасибо большое, Артур Александрович. Ну, можно от себя немножечко еще добавлю? Если вы, друзья, нашли своего доктора, если вы нашли свою клинику, и все у вас хорошо, вы сделали пластическую операцию, строго соблюдайте рекомендации врача, и тогда никаких осложнений у вас не будет, и вы получите тот результат, ну, который хотите.
Ну что ж, с вами был подкаст «По красоте» от клиники ДГА. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. Будем ждать ваших вопросов и всегда рады обратной связи. Встретимся в следующих выпусках нашего подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи!
Пока!